Всем привет! С вами Павлова Катерина, Sold Out Mafia и подкаст «Вписка есть».
«Вписка есть» – подкаст о тех, кто меняет музыкальную индустрию.
Сегодня в гостях у нас Илья Воронин, один из создателей издательства «Белое яблоко» книги о современной культуре и сверхнового издательства «Шум». «Шум» – еще совсем новое маленькое издательство, в котором издают исключительно книги про музыку. В прошлом Илья – главный редактор «Mixmag Россия», российской версии старейшего британского издания о клубной музыке, которое проработало чуть меньше 5 лет. И просто человек, увлеченный своим делом, который делает индустрию лучше. Илья, привет!
Привет, Катя!
Расскажи, пожалуйста, свое издательство, почему такой выбор? Из огромной любви к музыке?
Да, это на самом деле огромная любви к музыке, это даже любви к музыке и к печатному формату. Я помню прекрасно, я обожаю журналы печатные, очень жалею, что вообще это дело дорогих и богатых стран, а Россия страна бедная, а журналы делать это очень дорого, любой СМИ очень дорогое удовольствие, а печатные журналы, тем более сейчас у нас все запрещают, значит, там лишают там алкоспонсоров публиковаться, это очень большой урон был. Ну и все считают, что на самом деле же печатные, все печатное надо забросить, останется как это, да, в фильме, одно сплошное телевидение. Ничего не будет, ни театров, ни кино, одно сплошное телевидение. Вот сейчас считают, что как бы это будет и один сплошной интернет останется. Я с этим категорически не согласен, потому что, ну, например, журналы, это совершенно, любое печатное, это совершенно другой формат, другой способ потребления. Ты не понимаешь. Но когда ты берешь и пытаешься, многие же сейчас выросло целое поколение, которое вообще не понимает, что это такое, зачем это нужно. И они говорят, что это такое? Как это? Как, а что?
А зачем?
А что, оно не листается, что ли? Да, да, да. Вот. И это было давно, крутилась у меня идея. Лет, наверное, 13, наверное, назад, 15. То есть мы делали, пробовали сделать журнал, он назывался «Сенсор». Вышло 2 номера, печатный журнал, красивый. Причем я не имел никакого опыта делать журнал, но это был, я получил такой кайф, когда мы это делали, что понял, что, блин, как бы сделать еще круто, но понимал, что это очень дорого, потому что журнал долго раскачивается, и, соответственно, рынок у нас плохой. И что бы такого сделать? Вот крутилась мысль, и потом подумал, что... И потом журналы, как любой СМИ, это как такая черная дыра. Ты черную дыру кормишь, ты туда постоянно инфу кидаешь, и она никогда не заканчивается, никогда она не схлопывается, и она вечно голодная. И ты каждый день на эту черную дыру кидаешь туда уголек в пасть. И, соответственно, хотелось сделать как такие арт-проекты. То есть ты взял один какой-то проект, значит, его придумал, собрал команду под него, сделали, кайфанули, разошлись. Все, дальше делаешь что-то другое. Вот. И тут такими вот какими-то умственными своими, значит, игры разума, я понял, блин, книги. А в 2011 году, когда эта идея пришла в голову, в России было очень плохо с книгами. Они были все уродские, прям некрасивые. Если кто помнит, эти, значит, печатались на поганой бумаге. Они сейчас во многом печатаются на поганой бумаге, что, чем грешат наш монополист Эксмаст. Не скажу за переводы, я не филолог, но те книги, которые я хотел бы читать, их не было на русском языке. Или они были, но приходили в ужасном издании. Например, последней каплей моего вот этого, значит, что нужно делать все самому. Если что-то не устраивает, делай это сам. Да, вот это, значит, есть такой лозунг. Вышла книга на русском языке, которая на меня повлияла невероятно мощно. Это книга 2 английских журналистов Билла Брюстера и Фрэнка Броутона «Last Night I DJ Saved My Life. История диджеев». Она на русский просто нельзя перевести. «Last Night I DJ Saved My Life». Ну, там, прошлой ночью диджей спас мою жизнь. Ты как бы теряешь все, потому что это отсылка к известной песне группы Индип. Вот. Ну и, соответственно, неважно. Она вышла, на обложке был какой-то мерзкий гламурный урод под названием, который вроде как должен был олицетворять диджакея. Внутри было все очень плохо с точки зрения, во-первых, бумаги, верстки, шрифтов. Все было прям очень плохо. И перевод был прям... Я прям купил и специально прочитал. А эту книгу, надо сказать, что я впервые прочитал в 2002 году, не зная английского, читал со словарем. То есть я открыл словарь и читал, значит, со словарем, потому что это было, значит... Мне очень было интересно, она перевернула мое сознание. Прям вот я понял по-другому, что диджеи — это не те, кто там просто ставит музыку на дискотеке, что это не началось все с хауса и техно, это вообще на самом деле имеет огромную предысторию, гигантскую, и оно повлияло так и сяк и эдак. Вот, и были так, в этом английском издании, и были фотографии, плейлисты, то есть тебе глубоко погружает в контекст, открывает тебе новые перспективы, новые парадигмы какие-то того, ты по-другому смотришь на предмет своего страсти и увлечения. А тут, значит, выходит такая книга. А была идея, что если мы будем делать, то начнем именно с этой книжки. Вот. А эту книжку уже издали. Вот. Я очень сильно расстроился. Понял, что еще писала Нора Галь, известная переводчица советская, которая много чего перевела. И она в своей книге «Язык живой и мертвый», по-моему, да, или «Слово живое и мертвое». То есть у нее знаменитая книга есть. Она писала, что на переводчике лежит огромная ответственность на том, что на переводчике издателя, что он либо он приносит в свою культуру новое произведение, и от него многое зависит. То есть человек, он же не читал оригинал, и он читает, говорит, да нет, что все говорят, что она хорошая книжка, да какой-то фигня какая-то скучная, отстой какой-то, да, и все, как бы, и с этой книжкой, потому что переводчик не справился. Понял, что я один, конечно, это не потяну, нужна команда, не понимая абсолютно, не имея опыта ни в бизнесе, ни в книгоиздание, я вообще не знал, как делают книжки. Журнал я примерно худо-бедно понимал. Вот. И тут как раз вышла книга «Superstar DJs, Here We Go», бывшего главного редактора журнала «Mixmag» Дома Филлипса. На английском я ее читаю, понимаешь, это очень клевая книга про 90-е, про Англию, опять же, про эту диджейскую тематику. И я понял, что ее, как бы, блин, классно было бы тут издать, она точно попрет. Вот. Меня подвела моя
интуиция.
Интуиция, да. Мы ее продавали 6 лет, вот. Хотя сейчас она стоит очень дорого, я видел на Авито там что-то за 6, за 7 тысяч, они раритет, но мы ее продавали прям 6 лет, это трижды уже падали цены, мы на ней ничего не заработали, ну, у нас же инфляция постоянно, как бы, да, потому что наше правительство любит свое население.
А это какой тираж примерно?
3000 экземпляров, то есть мы прям по-взрослому начали делать, нашли лучшую типографию в тот момент, это была типография «Новости», и я, значит, ходил по своим друзьям и говорил, ребята, это крутая идея, давайте сделаем, это круто, а идея была в том, что, как бы, ты берешь книжку, как проект. Ты берешь книжку, на нее смотришь, что мы с ней можем сделать. Мы можем сделать такое, сякое, вот это, а можем сделать вот это, а можем сделать вечеринку, какая-то, То есть такой проект, который как бы, ну, как мультимедийный, в том смысле, что разные пространства для медиа задействованы. Вот. И на мою идею откликнулся мой друг хороший, Паша Болешенко, и Оксана Кореневская, вот мы все так общались. Вот. И, соответственно, он говорит, давай, попробуем. Давай. Ни он, ни я в бизнесе не умеем. Как организовать ООО, мы не знаем. Мы в буквальном смысле в Гугле набрали, как зарегистрировать издательство. Все. Вот прям буквально был запрос. И, соответственно, мы зарегистрировали его, ну, наверное, ровно 10 лет назад. Вот. Еще год нам потребовалось на то, чтобы книжку перевести. Мы не знали, как нам покупать права, как это все устроено. Мы написали, писали прям автору, говорит, привет, мы хотим тебе книжку купить, сколько стоит? Думали, что она стоит там какие-то миллионы долларов там, или еще как.
Оказалось.
А оказалось, что не все не так просто, ну, не так все, не так дорого. Вот. Ну, в этом есть свой подвох, потому что ты как бы вбухиваешь-то кучу денег, а они очень долго потом типа возвращаются. Вот. То ты как бы всегда все платишь авансом, и нам, короче, все велось по-другому, то есть мы пишем автору, автор передает нас в издательство, издательство в агентство, агентство в русское агентство, и русское агентство нам объясняет. Я помню, значит, этих тетушек, которые сидели в агентстве «Синопсис», и сидят, наверное, сейчас. Они говорят, господи, такие вздохнули, ох, ну что ж там сегодня за день такой. А мы пришли, говорят, так, мы хотим купить права, сколько стоит книжка? Они, о, так, все так не делается. И они нам объяснили, как это делается схема, вот, как это все работает по-другому, вот, соответственно, нас научили, и мы все вот фактически это вот делали для того, чтобы потом договорились, нашли дизайнера русского, обязательно у нас такая была идея, чтобы делали русские дизайнеры, иллюстраторы, потому что в России очень много таких людей, но им нет возможности себя творчески проявить, потому что нужно там, я не знаю, там у нас, там, не знаю, бренд, мы должны что-то там по гайдлайнам, а здесь нет, здесь ты на проходит человека, который это знает. Мы пришли там к Грише Гатиняну, известному дизайнеру, который прекрасно... Нам, у нас была идея, что это рейверская история, значит, давайте про рейверскую тему в духе дизайнерского бюро английского Designers Republic. Вот, я не знал Гришу, узнал его только по макетам флаеров, которые он делал в 90-е, разным там клубам типа Пропаганды или Культа. Вот, и я такой: здравствуйте, Гриша, а вот нас посоветовали, а можно к вам обратиться? Думал, что сейчас у нас тоже пошлет, ну, какой-нибудь там великий. А Гриша сказал: да, классно, ух ты, какая классная идея, давайте попробуем. И вот он нам сделал, значит, эту идею с обложкой и с нами до сих пор работает. Мы редко расстаемся. Вот, я думаю, что это очень долгое такое.
Но это очень интересно, потому что это вообще абсолютно другой бизнес, абсолютно другая сфера, хоть это плюс-минус и вокруг,
да, это музыкальная индустрия. Да, это музыкальная индустрия. Идея была в том, чтобы не то, чтобы книжки про музыку, у нас сразу музыкальное издательство. Это не было никогда музыкальным издательством, потому что мы считали, что нужно расширяться на книжки про музыку. Это, конечно, классно, но всегда очень интересно. Есть какие-то много других каких-то интересных вещей, где тоже можно пошутить. Вот. И поэтому мы подумали, что первые просто две книжки у нас появились про музыку, потому что она нам близко. Но надо делать шаг вперед, не скакать куда-то, там перескакивать, а шаг делать вперед от твоего, там, не знаю, там, от той печки, от которой ты танцуешь, ну, можешь делать один шаг куда-то в сторону, потом от этого шага еще, ну, и так как гусеница ползешь.
Слушай, а ты сказал очень интересную вещь, что... Вы даже не представляли, сколько стоит выкупить эти права. Какой вообще порядок цены? Понимаю, что они абсолютно разные, но вот просто порядок.
Порядок там зависит от того, какие тиражи. Значит, там все рассчитывается от тиража и от розницы цены книги, которая сколько стоит. То есть ты должен сразу это рассказать. Вот. Но мы подумали, что это за дурацкая какая-то схема. То есть ты сначала должен все просчитать, а потом к ним прийти. Но так устроен мир. Ну, хорошо. Вот. Порядок цен, ну, примерно где-то, наверное... В среднем ты платишь аванс, там, не знаю, там в среднем 2,5 тысячи долларов платишь аванс, авансовый платеж, и потом за книгу, за права. И, соответственно, потом ты оплачиваешь, если ты сделал тираж, и потом ты платишь роялти уже за уже проданные те экземпляры. То есть ты, не знаю, напечатал, например, там 3000 экземпляров, то есть у тебя там 2,5 тысячи долларов, ты оплатил аванс, они покрывают, ну, например, там треть тиража. Ты продал треть тиража, и как бы ты им ничего не платишь. Но вот там треть плюс один экземпляр, вот с одного экземпляра ты уже платишь какую-то роялти, примерно 10% с книги. Угу. Вот. Главное это затык. Это как кажется, что очень легко. На самом деле я в этом был очень такой, типа, 3000 экземпляров, да мы 3000 экземпляров за месяц продадим. Казалось бы, в Москве живет там, да, в московской агломерации там 20 миллионов человек, да, ты брать, если Московскую область, эти города-спутники, вот. То есть, как 3000, да фу, вообще, да мы тут сейчас продадим все быстро. Оказалось, что это очень сложно продать, 3000 экземпляров, это очень сложно. То есть, издательство в этом плане несет все издержки, то есть, ты плачешь сначала всем, ты плачешь за права, ты плачешь за перевод, ты плачешь за корректуру и редактуру, ты плачешь за типографии, всем, везде все плачешь вперед, и потом... очень долго начинаешь это продавать. Вот, например, книга, с которой мы начинали, это «Супер диджей Дома Филлипса», мы ее выпустили в 2012 году, и она, последний экземпляр, мы ее продавали 6 лет, она, значит, продалась... Значит, в 18 году последний экземпляр, мы ее там, скажем так, отгрузили. Такие, фу, ну наконец-то. А, вот, например, за это время в России, значит, мы покупали все права там, например, по 30, когда евро стоил 30, к 18 году он уже стоил 80. Это раз. Второе, что все падает, инфляция растет, соответственно, мы с этого ничего не заработали. Мы просто как бы ее пытались продать, цену, естественно, мы не повышали на книгу, потому что, ну, как-то не круто, на самом деле, ну, продайте ее, ну, типа, она стоит 300 рублей, купите ее, что вам стоит-то, вот, и, соответственно, в этом заключается такая, скажем, ошибка, ну не ошибка, а так, риск того, что ты можешь пролететь. Ты же не знаешь, пойдет эта книга или не пойдет. То есть, конечно, ее можно рекламировать. Конечно же, ну, как бы, а мы маленькое крошечное издательство. А даже мы, наверное, по-моему, ниже ватерлинии крошечных издательств. Мы вообще там где-то плаваем.
Микро
каких-то, да. Вот. Микроиздательств, которые издают там 10, меньше 10, около 10 книг в год издаем, это очень мало. Вот. Даже несмотря на то, что мы уже 10 лет существуем, но просто финансы нам не позволяют, нет никаких заемных средств. Вот. И поэтому все тяготы несет на себе издательство. Поэтому продалось, не продалось, неизвестно. Ты уж денег туда зарядил.
А вы как-то продвигаете, рекламируете, делаете какие-то промо-компании?
Да, конечно. Мы, например, делали, когда мы издали, значит, супер-диджеев, мы закинули прежде всего в самые крупные... То есть нас поддержали СМИ, и афиши, и промо-диджи нас поддержали, и у нас был свой собственный Mixmag, такой пиратский еще тогда он существовал, и Mixmag, и где-то там друзей просили, и попросили такого известного диджея Фонаря. Он написал предисловие книги к русскому изданию, потому что он был завязан на всей этой музыке, о которой там говорится, он как бы в ней, он был очень релевантной фигурой, вот, чтобы он написал у себя, ну, то есть, как бы все как-то пошумело, и делали вечеринку, договорились, был такой клуб «Арма 17», тогда еще мы там устроили прям вечеринку, бесплатно, причем мы устроили вечеринку, я договорился с руководством, ну, просто был с ними очень хорошо знаком, вот, сделали вечеринку, вот, продали там 8 книг, то есть пришло 1500 человек, продали 8 книг. Ну, книги, мы поняли так, что книги в клубах не продаются, поэтому мы больше никогда книги в клубах не рекламировали и ничего не делали под это дело. Вот. И, соответственно, вот.
Такое промо.
Да, промо делали в разные вещи, в разных, попробовали так и всякое эдак.
Ну, кстати, мне кажется, еще может сработать, знаешь, какое промо с лидерами мнений.
Ну, тогда их не было. Ну, да, они да. были, то есть мы с ними работали, там тот же самый диджей Фонарь, да. там тоже угу. самые какие-то ребята, какие-то там, значит, писали, да, они были, вот, но блогеров тогда, таких вот инфлюенсеров тогда, они, Инстаграм-то, по-моему, тогда только еще появился, 12-й год, угу. как это было давно, вот, и, соответственно, я думаю, что, то есть мы пробовали эти вещи, но они тоже плохо сработали. Следующая книга, которую мы издали, она была маленькая, это была книга Тобиаса Рапа «Lost in Sound», до сих пор мне нравится, какое название, «Забыться в звуке», про берлинское...
Красиво звучит.
«Забыться в звуке», да, а ее никак нельзя перевести «Lost in Sound», это «Lost in Found», который это «Забытые вещи», да, вот, а тут «Lost in Sound», мы такие подумали, как же перевести, «Забыться в звуке», круто.
Все. Круто звучит.
Да, круто да. звучит, да, и вот мы, значит, соответственно, издали эту маленькую книжку. Мы ее продавали чуть поменьше, не 6 лет, а там года 2, наверное, продавала. Сейчас она безумный раритет. У нас тут всплыло недавно там две книги. Просто мне, на, говорит, возьми, отдай кому-нибудь, кому нужнее, мне не нужно. Две книги. Они мгновенно просто ушли. Не то, что они даже до моих рук не дошли, они испарились, потому что...
По дороге.
Да, и еще 5 человек сказали, а мне, а где еще? Мы в очереди следующие, если что-то найдется. Вот, то есть, но книгу мы продавали, опять же таки, долго. Вот. А дальше мы подумали, что, блин, круто, давайте делать. Ну, что, музыка. Видно, что она не очень быстро продается. Вот. Но мы, конечно, неправильно делали, но у нас и не было средств финансовых. Мы делали книгу в год примерно, это очень мало. Если бы мы сейчас, например, начинали, то надо было делать 4 книги, сразу там пачкой выходишь, и потом еще у тебя еще 8 стоит, например. То есть ты там за год должен как-то там типа, выйти там, на 10, например. Тогда ты уже выходишь на какую-то самоокупаемость. Вот. А следующая книга у нас была, это я говорю, давайте попробуем про видеоигры. Потому что это классная вещь, очень красивая. И на русском языке это либо очень унылая, некрасивая, что-то издавалось, даже не могу подобрать слово, и мы издали книгу, поскольку не было ни одной книги не было про историю и что такое видеоигры, мы подумали, что надо начинать тогда с каких-то важных вещей, которые, конечно же, немножко устарели. Это была книга, одна из первых книг, вышедших на английском языке, Дэвида Шефа, есть такой известный писатель, который называется Game Over, посвящена компании Nintendo. Она в России не очень популярна, но плевать мы хотели на популярность. Она как бы клевая компания, клевая книжка, на нее многие ссылаются. Окей, значит, она должна быть на русском языке. И вот мы сделали эту книгу, тем более это было к 130-летию, по-моему, компании. Сделали эту книгу, купили права. В Англии она уже стоила, оригинал уже стоил каких-то там 60-70-80 долларов, что очень дорого. У них в книге, как правило, они всегда доступны, а это не допечаталось уже. Уже, как называется, out of print была. Вот, тираж закончился. Вот, и здесь надо сказать, отдать должное. Огромное спасибо русскому японскому отделению Nintendo. Мы к ним пришли, прям реально с улицы написали на info@nintendo.ru. Ну, как-то такой адрес вот это, значит, написали. Сказали, здрасте, мы вот там это, хотим книжку, мы книжку издаем. Они говорят, да, мы такую книжку знаем, приходите. И мы пришли к ним, значит, к ним в офис, поговорили. Они нам дали, они проспонсировали, выкупили часть тиража. И устроили мы попросили, мы нашли, это был целый квест, потому что один из главных героев этой книги, наш соотечественник Алексей Леонидович Пажетнов, изобретатель Тетриса. Вот, и мы подумали, что, блин, это было бы очень круто, если бы он написал предисловие к русскому изданию. Ну, прям вообще классно было. И это был целый квест, мы искали это его контакты, полгода, наверное, искали. То есть в итоге, как найти? То есть мы пишем сюда, мы пишем туда, никто нам нигде не отвечает. В итоге Пашка позвонил по указанным телефонам. У них есть компания Tetris Company, она находится на Гаити. Вот, он прям позвонил туда, говорит, здрасте, а вот у вас тут нет контакта, не могли бы дать контакт Пажетного Алексея? Они говорят, да, не вопрос, вот вам контакт. Мы написали имейл, он такой, о, да, я знаю эту книжку, классная книжка, хорошо, давайте. Вот, ну и мы, соответственно, с ним, вот. А потом было еще здорово, что он оказался очень хорошим человеком, таким добрым инженером, значит, так, советской закалки. И мы устроили презентацию совместно с Nintendo, договорились с Республикой, это уже Nintendo договаривалась. И, значит, а там они еще совпали, ну, конечно, Nintendo это компания, не может быть просто компанией, чтобы не совместить приятное с полезным. И мы устроили, тогда вышла игра Mario Kart 8, по-моему, это был не помню, 13-й год или 14-й, и тогда это был в Республике, которая находится на Маяковке, вот на Тверской, и была была автограф-сессия с Пажетновым, вот он согласился, и он прям реально часа три сидел, прям отрабатывал, сидел, как работал,
подписывал,
да, когда я, а мы сидели, были в самом магазине, и когда мне говорят, иди посмотри на улицу, выйди. Я выхожу на улицу, и там, вот это, там стоит очередь. Я помню, значит, такую, значит, идет какая-то старушка, она говорит, ребята, зачем очередь-то? Ну, такая, помню, советские времена, еще советские эти все очереди. Она говорит, а зачем стоите-то? Она говорит, да книжки продают, книжки, а книжки должны быть там старт продаж в 19:00. Она говорит, ну, книжки, бабуль, тут книжки покупаем. И она, у нее был взгляд, книжки, то есть какие книжки, как бы, за как можно стоять за книжками в очереди. Да. Вот, и да, и они в итоге как бы все свои вложения, я так понял, что Nintendo отбили прямо в этот же день. То есть они продали все 300 штук, которые они взяли, они все сразу и продали. Говорит, нам там. Еще сколько-то, я не помню, сколько.
Успех.
Да, это был успех, это было классно. Вот. Ну и там дальше потихонечку пошло-поехало. Вот. Книжки про музыку потом мы начали делать поменьше, потому что они дольше продаются. Начали делать, пытаться там заходить в комиксы, потому что это интересно. Но в комиксы не про супергероев, например, там Люди Икс и всякие там Марвелские. И, ну, как бы это нам... Мы попробовали одну вещь, это Люди Икс, и то потому что мы издали Эда Пискара, а там здесь у него такой, значит, немножко нестандартный подход. Вот. Но мы потом, как бы, у нас были комиксы, были какие-то поп-культурные вещи антропологического свойства. Это книга, там, например, которой я горжусь больше всего, что мы ее издали. Это книга Джона Сэвиджа «Тинейджеры». Наверное, самая главная, ну, как бы, книга, которая очень много объясняет, в том смысле, он рассказывает о том, о предыстории формирования молодежной культуры. То есть, как бы, молодежная культура, слово «тинейджер» появилось в 45-м году, а он рассказывает о том, что предшествовало этому. Толстенная книга, нереально интересная. Делали мы ее года два, работал на ней, я почитал, 11 человек на ней работало, то есть там вот просто вот, и она, кстати говоря, не продается.
Слушай, а где можно купить вообще ваши книги?
Везде. Можно, да, везде можно купить. Где? На самом деле нам повезло, мы договорились сразу, мы тоже, опять же таки, с первой же книгой пошли мы не понимаем, как их продавать-то. Выслушали много полезных советов, в кавычках, вот, но оказалось все очень просто, договорились с большим дистрибутором, который называется «Книжный клуб 36,6». Он прям такой национальный дистрибутор. Ты, как условно говоря, отдал им книги отдал, и горе не знаешь. Ну, то есть они как-то сами
там... По всем книжным?
И они по всем книжным, «Озоны», «Лабиринты», везде. То есть у них все это в прайсе есть. Вот. Потом добавился к этому еще... медленные книги, еще один дистрибутор, который работает с маленькими книжными магазинами, типа там Фаланстера и разными там Фаланстер, Все Свободные, вот такие всякие маленькие магазинчики, вот такие независимые, вот, и они еще работают. То есть мы работаем с двумя дистрибуторами. Плюс еще к нам пришли, мы, у нас своя дистрибуторская сеть, крошечная, но потом мы ее сократили, потому что есть маленькие книжные лавки, которые говорят, ну дайте нам одну книжку, но нам с ними возиться неудобно, с этой одной книжкой, ну там бумаги, вот, поэтому там Паша этим занимается, вот он говорит, не, мы не будем так делать, давай вот у вас есть дистрибьюторы, вот туда к ним идите, ну реально, нам это невыгодно туда возить, им отвозить, вот они одну продали, а придите нам еще раз, это же ты полдня там ездишь, поэтому, значит, только дело, что развозишь, вот, а да, это же не наша работа, мы все, это наше хобби, вот, так что книги везде продаются наши.
Звучит так, это все очень интересно, и прям ощущается, что это очень трудоемко. Вообще удается хотя бы окупать эти расходы?
А, да.
Что, как бизнес, это пока это не трудом бизнес, смотрится.
Да, 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 это не бизнес, это не бизнес. Мы, никто из нас не получил ни копейки, то есть вот мы трое человек, мы не получили ни копейки, не, и вот, вообще. То есть мы, то есть каждую книгу мы продаем тираж, и, соответственно, всю эту... А здесь еще один момент есть. А, ты деньги за проданные книги получаешь не сразу, а розница работает с отсрочкой от 90 до 120 дней продаж. То есть, соответственно, они проданы, ты можешь... Типа, они тебе должны, там, например, ну, не знаю, там, там, миллион. И вот этот миллион ты будешь получать очень долго. Вот. Соответственно, я думаю, что это тоже еще одна проблема для... То есть тебе должен быть долгий, такой большой оборотный капитал должен быть. Вот. И, соответственно, мы не получаем... Вот, три основателя, а всем остальным платим деньги, причем, как оказывается, выше рынка. Вот. Но при этом это все равно оказывается какие-то крохи. Например, например, переводчик, который работает над книгой, над книгой очень долго работа идет над переводом, а она... Он получает, ну, например, там, 1080 может получить за книгу, над которой он работает там 8 месяцев.
Ого.
То есть это... И это очень много. И при этом, как бы, например, большие компании платят вообще копейки. То есть они там платят там, 1040, по 50, очень мало платят. То есть мы платим больше. Мы маленькие, мы платим больше, потому что мы уважаем труд.
Слушай, какими принципами ты руководствуешься вообще в работе и. Какая книга точно у вас не выйдет?
Мы здесь руководствуемся таким эгоистичным принципом. То, что нам нравится, то, что становится интересно. Например, была книга, которую мы продали, «How Music Work», «Как музыка стала свободной». «How Music Work» издала «Альпина», а мы издали «Как музыка стала свободной». Про MP3, про пиратство, это было очень интересно. Я ее читал в отрывках каких-то, я понимал, я говорю, я прям Паша, говорю, Паша, это срочно ищи контакты. Он ведет переговоры в «Яблоке» с правообладателями. И мы там, значит, искали эту книгу, потому что где-то кто-то, может, сейчас ее перехватит, как бы, а мы сделаем круто. Вот. И вот такие книги выходят. Интересные, увлекательные, скажем так, захватывающие, побуждающие тебя к чему-то, каким-то такому творческому, пробуждающие в тебе что-то светлое и хорошее. Не выйдет, конечно же, всякая псевдонаучная чушь, не выйдет то, что, вот я не знаю, то, что не соответствует гуманистическим идеалам, то, что по телевизору, условно говоря, тот вайб, который несется с телевизора, и вот этого всего, это никогда не сможет быть с нами рядом, нам просто в этом будет некомфортно. Это вот нет, никогда.
Угу. А сколько времени нужно на издание книги? Вот с момента начала переговоров, первого письма до
ее
издания?
От года.
Вот еще, от года?
От года, да, да. Вот, например, мы тинейджеров делали 2 года. Это прям делали. Все-таки, да, я начинал с истории диджеев, рассказывал, мы ее тоже издали, но там я говорю, я прям говорю, нет, мы должны ее издать, права закончились, ты же не покупаешь права, они там лет на 5 длятся, потом 3-5 лет, 7, сколько там, в зависимости от контракта, потом, если ты не продлеваешь контракт, права уходят обратно правообладателю, и, соответственно, другой может выкупить и заново издать. Обычно так не происходит, ну, никто не издает, она уже была, зачем это нужно. нужно. Вот. А здесь была просто принципиальная вещь, что такая книга должна быть на русском в хорошем издании, в хорошем переводе. Я там потратил, она огромная книга, я ее потратил просто для себя, для того, чтобы у меня такая есть вещь, чтобы расписаться для того, чтобы делать свою работу, какую-то, да, дневную работу, да. Я иногда просто сажусь, там перевожу, ну, не знаю, там несколько абзацев текста, чтобы, значит, зажечь свой мотор писателя, и перевожу несколько абзацев. Вот, эту книгу, я взял эту книгу, она должна быть на русском языке. Вот я не знаю, как она должна быть, ну, потому что она вот прям очень важная. И я ее переводил так, в легком, ну, там, в незапарном переводе, не было дедлайна никакого, полтора года переводил. Ну, потом мы ее еще доделывали, ну, то есть где-то там, ну, где-то года два, типа, работа где-то была на нее. Ну, в среднем от года.
Угу. А как ты относишься к аудиокнигам? Вообще, как к формату?
Ну, я плохо отношусь, потому что... То есть, это ок, вот, но что-то мне не нравится, потому что... Когда ты читаешь книгу, это другое происходит, какая-то другая химия происходит. То есть ты читаешь, ты смотришь, ты держишь в руках ее, ты смотришь верстку, если она красивая, ну, мы берем нормальные книги издан, да, что какие-то верстки, фотографии и прочее, что ты по-другому взаимодействуешь с информацией. Не потому, что там что-то бубнит, там бу-бу-бу-бу-бу, там, да, какое-то быть или не быть. Вот. А, то есть какая-то вот химия, которая, не знаю, лечит, что ли, она тебя как-то, не знаю, меня успокаивает. То есть ты сел, ты читаешь книгу, погрузился в нее, а тут по-другому как-то, не знаю. Тут я лучше музыку послушаю.
Uh-huh.
Вот. Иногда можно слушать музыку вместе с книжкой. Ты читаешь книжку и включил наушники, и у тебя по-другому все пляшет. Значит, твое вот это все происходящее, что описывает автор, у тебя по-другому пляшет.
Усиление эффекта присутствия, усиление эффекта вообще,
да. Это прям очень сильно, да. Мы, например, так сделали... В «Шуме» мы издали книгу, очень классная книга Саймона Рейнольдса «Все пора и начни сначала» про постпанк. И там очень много перечисляет треки, названия альбомов. Там вот просто огромное количество в каждой главе. И мы придумали такую штуку. Давайте сделаем для каждой главы плейлист. Значит, составили на YouTube Music.
QR-код?
QR-код, поставили QR-код. Ты, значит, сканируешь, включаешь и слушаешь. Значит, плейлист играет к этой конкретной главе. Вот из той музыки, о которой он рассказывает. Вот. И, соответственно, ты как бы там, многие нас говорили, ребята, это, блин, вообще классно. Вот. Это вот такие мультимедийные вещи, они как бы заходят, да.
Есть такое убеждение, что музыкантов стало больше, хорошей музыки меньше. Ты с этим согласен? Как ты думаешь?
Я думаю, отчасти соглашусь. Я думаю так, что просто стало, музыкантов стало больше, но хорошей музыки в процентном соотношении, как вот она была, ну, назовем там, ну, например, не знаю, 10% ее было хорошей музыки, так ее 10% хорошей музыки осталось. Но просто раньше это было, ну, условно говоря, 10 треков, а теперь их 100 треков. Вот. Но и получилось 100 тысяч треков других. И тебе, соответственно, приходится пробиваться сквозь толще скучной, неинтересной, плохой, фальшивой, неискренней музыки. И я думаю, что... То есть музыки хорошей стало больше, но искать ее стало сложнее. Но дело здесь еще и в том, такое мое личное убеждение, в том, что музыка благодаря, в кавычках, наверное, благодаря вот то, как мы издали книгу «How Music Got Free» на английском, вот она имеет, опять же, возвращаясь к вопросу предыдущему, в английском эта книга называется «How Music Got Free», то есть как ее перевести «free». «Free» имеет двузначный, ну, как бы двоякий, да, смысл. Это и свобода, и бесплатно. Вот. И, соответственно, мы подумали, что как музыка стала свободной, гораздо более точнее, вот, и музыка стала свободной. Окей. Но, как бы... И пойди ее теперь лови. И музыка утеряла, мне так кажется, утеряла такую сакральную ценность. Например, в 90-е, когда еще интернета не было. Интернет, конечно, очень сильно изменил привычки потребления. И мы еще не знаем, как это получилось. Это только наше... Жалко, не доживу до этого времени, когда внуки или правнуки напишут, будут осмыслять эту причину, как это было с гутенберговской эпохой, когда книгопечатание очень сильно изменило вообще всю цивилизацию человеческую. А здесь это еще быстрее и точно радикальней. Так так же радикальнее будет. Что это будет, непонятно. Но к музыке стали относиться, как когда она заиграла у нас в наушниках, это началось с MP3, но когда она, все мы сейчас стримим эту музыку, мы к ней относимся как к воздуху. Мы воздух можем ценить только так, как задыхаемся. И, соответственно, так же и здесь. Мы к музыке относимся как к чему-то незначащему, бесплатному, вечно присутствующему. Соответственно, если ты к этому относишься как к какой-то данности, то ты как бы и не ценишь ее, ты не вдумываешь, ты не всмысливаешь. Естественно, поэтому начинает падать отношение самих музыкантов к этой музыке. Ну, что мы там музла сейчас, музла запишем? Не люблю, когда говорят слово музло, это сразу понятно, ну, какое-то вот, отношение самого музыканта к тому, чем он занимается. Вот, сейчас музла запишем по приколу, и если мы слушаем эту музыку, она же многое построена на одном прям каком-то хуке. Хук нашли, и его весь хук растянули на минуту 2-3, потому что людей там, они не могут слушать ее, пропадает ощущение вот этого долгого какого-то наслаждения. Соответственно, я думаю, что музыка просто потеряла свою сакральность.
Зачем, по твоему мнению, вообще нужно читать о музыке?
Для того, чтобы лучше открывать для себя новые грани своей любимой музыки, открывать музыку по-другому, с других ракурсов. Например, например, могу привести. Ты слушаешь техно-музыку, и, скорее всего, в 9 случаях из 10 ты ходишь по одной дорожке туда-сюда, исследуешь этот жанр, как тебе кажется, что ты исследуешь. Конечно, ты можешь как-то заходить, еще что-то, смотреть по сторонам, но если ты берешь книжку, написанную хорошим автором, то он тебе покажет по-другому. Ты посмотришь, получишь возможность посмотреть с другого ракурса на свою любимую музыку. Он тебе покажет, как это должно, как это может быть, что повлияло, откроет тебе новые грани, новые жанры, уведет тебя чуть подальше, откроет новые имена, новый привкус какой-то ты получишь. И, скорее всего, при прочтении этой книги ты получишь еще несколько... Окажется, что ты ходишь по одной и той же дорожке, а у тебя еще их там 3-4-5 рядом, и ты можешь любую свернуть и получить удовольствие. И это касается любой музыки. Это все равно, что книга, мне кажется, это все равно, что вот было такое в советское время, эти пафосные, что книга – это лучший собеседник, там что-то такое. Вот, это, конечно, ну, фальшиво звучит, но на самом деле действительно, это все равно, что ты общаешься с каким-то умным человеком, который тебе говорит: а вот посмотри, смотри, какая здесь была штука, а вот посмотри тут, как, что это такое, а вот подумай про это, а вот смотри, вот я тебе вот это, а вот подумай так. Вот, это действительно, это умный собеседник, который раскрывает, делает тебя богаче внутренне 100%, или хотя бы он показывает тебе: посмотри по-другому, и ты смотришь по-другому. Ни один Google, ни один алгоритм стримингов тебе не покажет, не расскажет, и ты по-другому немного, ты парадигму твой мыслительный процесс он сменит.
Угу. И расскажи, пожалуйста, напоследок, какие релизы ждать от издательства «Шум» в ближайшее время?
Ну, я так скажу. Значит, поскольку я в двух издательствах участвую, скажу так, прям буду тизерить очень мощно. В «Белом яблоке» мы прямо сейчас заканчиваем мощнейшую, крутейшую историю. Вторая книга, это прям супер рискованная, на самом деле, для нас. Когда, как я говорил уже, мы не только там про музыку делаем, но и вообще как бы разные элементы популярной культуры. И мы там сделали в том году, издали, в самый разгар, значит, пандемии, мы издали первую книгу, было такое издательство в Англии, в Америке, EC Comics, по которым, например, сняли хорошо известный детям 90-х сериал «Байки из склепа», например. Вот. А это было очень мощное издательство, очень крутое было издательство, оно воспринимало комиксы как не для 8-летних мальчиков, а вообще комиксы это как бы вот как искусство воспринимало. Вот, там работала очень крутые плеяда крутых художников, сценаристов. Ну, то есть это не про суперменов. Супермена мы не любим. Вот, это вот как бы это для других. Вот, и мы решили, подумали, что башку мы себе сломаем. Это очень сложно, потому что очень сложно продавать. Бог его знает, сколько таких людей найдется, которым интересно будет почитать сложные истории, непростые, но захватывающие. Издали первую книгу, это был Харви, сборник военных рассказов про Корейскую войну, но там даже не то, что Корейская война, а он на фоне Корейской войны рассказывал про войну как таковую. Харви Курцмана, первая книжка вышла, называлась «Труп в Мджине», и понятное дело, что она как бы, ну, то есть фанаты оценили, те, кто близок был и верил нам, например, но не читал комиксы. У нас уже появились вот такие ребята, которые покупают все, что мы издаем, потому что, говорит, блин, я однажды просто искал, говорит, книгу, купил ее за 5000, теперь я покупаю у вас все, пускай оно лучше лежит дома, вот, чем... Это хороший подход. Я сам так делаю зачастую, потому что я вижу книжку, я ее куплю, пускай она дома лежит, потому что книги могут не допечатать. Вот, и сейчас мы выпускаем вторую книгу, спустя год, это, конечно, поздно, но там над ней очень много нужно работать, мы придумали шрифт, нужно было переписать все разные надписи, стилизовать на русский язык, перевести нужно было. Это сборник «Рассвет близок» Уоллеса Вуда, такой, значит, это был художник-комиксист, покончил жизнь самоубийством в 81-м году. Вот. А эти истории были опубликовались с 49 по 53 год. Золотой век комиксов. Потом это издательство закрыли по цензурным соображениям, что типа, как вы так можете тут вот такое нашей молодежи показывать. Комиксы эти очень интересные, в том смысле, что там есть мистика, ужасы, но они не очень интересны. Но есть очень много таких сложных моментов. Ну, можно себе представить, 52 год. А там история посвящена, автор задается вопросом, что такое ненависть, и рассказывает про истоки ненависти, рассказывает на примере одной еврейской семьи, как их там, гоняют. Вот. Или там, например, женоненавистничество, что такое, или откуда берется расизм. Вот. Очень интересные рассказы. Все готово. Вот-вот тут вот скоро должны отдать печать. Может быть, там в четверг, в пятницу отдадим. Выйдет, значит, через месяц, наверное. Ну, где-то так, плюс-минус. Плюс мы готовим классную книжку про историю олдскульных японских разработчиков, геймдизайнеров. Очень красивая, нереально крутая. Там с конца 70-х по середину 90-х. И они там рассказывают. Прям красота невероятная. Вот. Готовим книжку, вот эту книжку, культовую книжку про диско. Но это будет в следующем году уже. Ну, еще несколько книг каких-то готовим. Вот. А в шуме мы готовим несколько книг, опять же таки. Во-первых, она прямо на парах стоит. Вот она у нас уже переведена. Ну, несколько книг уже переведено, но это уже отредактировано. Уже сейчас в верстке находится. Эта книга, это прям... Я прям 100% уверен, что она будет лежать у каждого человека, который работает в музыкальной индустрии или думает, что работает в музыкальной индустрии, лейблы или там, я не знаю, стриминги и прочее. Называется она «Ковбои и индейцы». Мы тоже думали, опять же таки, как ее перевести, потому что там на самом деле «Cowboys и Indies», но «Indies» не «Indians», да, как индейцы пишутся, а «Indie», как инди-лейблы. Вот, то есть там это игра слов, но как ты переведешь? Мы и так индейцы, индийцы, то есть и ломали, и крутили, никак не получилось. В итоге получается, что это будет просто ковбой и индейцы. Вот, это история рекорд-бизнеса с Томаса Эдисона, а точнее даже чуть постарше, это с фоноавтографа, который был придуман в Париже в конце 50-х годов, и до стриминговых платформ. И там, вот в этой центром внимания автора является, и главным героем этой книги является так называемый рекордмен. Мы тоже думали, переводил ее я, и долго думал, как подобрать синоним этому термину «рекордмен». В итоге поставил я этот рекордмен без перевода, потому что классное, точное, очень точное название, потому что под рекордменом понимаются и продюсер, который продюсирует, как типа Джона Хэммонда, который продюсировал Арету Франклина, Билли Холидей, Боба Дилана, и владелец лейбла, как Архметр Тигюн, например, который придумал лейбл «Атлантик». И, например, ребята, там, например, современные какие-то, значит, Дэниел Миллер из лейбла Mute, или человек, который ищет и находит талантов, A&R-менеджеры. И фактически это история больших или важных лейблов, типа Island, типа каких-то, значит, Sun Records, где Elvis Presley был. То есть это прямо, и там рассказывается, почему они взлетали и падали. То есть ты как бы понимаешь в этом плане. Вот. И автор нам написал, переписал последнюю главу, потому что книга вышла в 2015 году. Он нам ее переписал, и она у нас заканчивается позитивно. В прошлый раз она заканчивалась негативно, он говорит, потому что на дне была индустрия. А теперь все это как бы все хорошо, и я вижу позитив. Вот. И, соответственно, очень-очень-очень интересная книга. Прям вот она точно будет лежать у всех на столах со временем. Но она долго будет продаваться, наверное, но, тем не менее, будет лежать на столах 100%. Плюс еще там мы делаем книгу про пресеты, что это такое, как они влияют на потребление, формируют отношение музыкантов и продюсеров современных к работе над музыкой, как они влияют на вот эти все музыкальные процессы. Плюс там выйдет история электронной музыки, не клубной, а вообще электронной музыки, толстая книга, переведенная. Плюс там выйдет еще философский трактат про звук как оружие, что это такое, как это, там, например, иерихонская труба. Это фактически звуковое оружие. Или, например, эти камеры пыток в американцы, когда пытали этих музыкой, пытали талибов, когда захваченных террористов, они пытали в тюрьме своей пытали, в знаменитой тюрьме, там же они включали музыку, тоже, как это работает, почему, что это такое, ну, то есть, такие, много там философов, то есть, короче, такие, в шуме мы такие более в глубины лезем, но при этом не забываем историю и популяризацию, что музыка — это не только то, что ты слушаешь в своем стриминге, а это гораздо более широкая вещь, дальше, глубже, мы же живем теперь. Как сказал Саймон Рейнольдс, критик, который две книжки, чьи мы издали, и «Ретроманию» в «Белом яблоке» издали, и «Всю пора начать сначала», как он сказал, что мы сейчас живем в информационном нигде. То есть у нас нет прошлого, у нас нет настоящего, нам доступно все. У нас нет будущего, мы не понимаем, что такое будущее с точки зрения музыки. Поэтому сейчас нам доступно все. Мы можем уйти и жить в 30-х годах с точки зрения музыки, не вылезать оттуда. Можем, не знаю, там жить в индонезийской эстраде, тоже, опять же-таки, не покидая Россию. Ну, то есть, интересно, в интересные времена живем. Вот, так что будет много музыки. Ой, много релизов будет.
И музыки тоже.
И музыки, да, музыки будет. Ее и так есть. Что я тебе на масло, на хлеб мазать?
Ну, пусть будет больше хорошей музыки.
Да, пусть будет больше хорошей музыки. Мы надеемся, что я надеюсь, буду говорить за себя, я надеюсь, что такие книги, которые мы издаем, они позволяют людям по-другому относиться к своему творчеству, к наследию, на котором они выросли. И возможно, что благодаря, может быть, нашему тоже вкладу это будет интересно и питательно.
Это все очень интересно. Я прям буду ждать новых релизов. Хочется и старые читать, и очень уже хочется скорее потрогать новые. Илья, спасибо тебе большое за интересный разговор. С нами был Илья Воронин, один из создателей издательства «Белое яблоко» и «Шум», а также Павлова Катерина, Sold Out Mafia и подкаст «Вписка есть». До новых встреч!
«Вписка есть» — подкаст о тех, кто меняет музыкальную индустрию.